эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Баку политолог Лейла Алиева, из Тбилиси политолог Константин Жгенти и из Еревана политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Я вас приветствую.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər. Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» мы решили посвятить вопросу российского военного присутствия на Южном Кавказе. В минувший понедельник Россия приостановила эксплуатацию Габалинской радиолокационной станции в Азербайджане, на территории которого расположена РЛС, и, собственно, соглашение об аренде было подписано 10 лет назад, в 2002 году, срок действия истекает 24 декабря 2012 года, и переговоры между Россией и Азербайджаном зашли в тупик. Формальным поводом послужила несогласованная сумма арендной платы. От этого события я и предлагаю перейти к обсуждению темы, и мой первый вопрос Баку, Лейла Алиева. Лейла, фактически речь идет о конце военного присутствия России в Азербайджане. То есть речь идет не только о самой этой станции, но и о многих других сферах военного сотрудничества. По сути, Азербайджан идет на разрыв связей с Россией. Что стоит за этим решением Азербайджана? Какой курс выбирает страна? В какие альянсы она вступает?
Начнем немножко с истории. Потому что на самом деле вы действительно обратились к очень правильному человеку. Я была одна из основателей зеленого движения в Азербайджане, которое было самой последовательной структурой в конце 80-х и начале 90-х, требующей закрытия РЛС, Кабалинской РЛС. В то время они были достаточно влиятельны и делали очень большой видимостью. Делались пикеты перед парламентом, требующие закрытия Кабалинской РЛС. Это было совершенно не политично, а политично, я бы сказала, потому что мы действительно, это было именно движение, это была не политическая партия. Проводились независимые исследования, которые доказывали, что Габала чрезвычайно вредна. Радиоволны очень вредны для окружающего населения.
Вряд ли власти Азербайджана действовали по этой логике.
Да. Как вы помните, Азербайджан был первой страной, которая вообще освободился от всех, кроме Габалинской, от всего присутствия военного советского. Из всех 15 стран это была первая страна. Правда, в тот момент, в тот исторический период, вот Азербайджан за это жестоко поплатился, скажем так, своей властью. В то время Эльчебей это сделал. И предполагается, что вот этот роковой шаг сыграл не последнюю роль. Освобождение от всех баз советских в Азербайджане сыграл очень роковую роль в его судьбе также. То есть это не новость какая-то, скажем так. Это последовательная политика, которая имеет достаточно глубокие корни. Хотя Алиев пришел после Эльчебея и все-таки какую-то сбалансированную политику начал, все равно стратегический курс интеграции на Запад, он не был, компромисса, в общем-то, в этом не было никакого сделано в плане и энергетической безопасности, и, так сказать, многих других направлений. Я думаю, то, что произошло сейчас, это то, в чем созрели обе стороны. И Россия, и Азербайджан. То есть сравнить с тем, что это было в начале независимости азербайджанской, и сейчас это сравнивать было бы неправильно, потому что были совсем другие условия, ситуации, страны были в разном состоянии, так сказать, это были слабые страны. Сейчас все-таки обе страны достаточно сильны относительно того, что было 20 лет назад. Обе страны прекрасно знают, что им нужно. И я думаю, что обе страны научились договариваться. В данном случае, конечно, Габалинская станция носила, скорее всего, больше политический, чем военный характер, и даже символический. Я бы сказала. Я считаю, что просто к этому моменту она уже начала исчерпывать свое политическое и символическое значение. И вот этому, скажем, объекту нашелся какой-то другой заменитель. Об этом можем, конечно, поговорить попозже, какой заменитель. И Азербайджан не шел осознанно на обострение отношений с Россией. Я думаю, что это все-таки было какое-то обоюдное решение.
Хорошо, спасибо, Лейла. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Еревана, Александр Искандарян. Я предлагаю поговорить об Армении во втором круге нашей дискуссии. А сейчас ответить, собственно, на первый мой вопрос, который я задал Лейле, о политике, которую избрал Азербайджан. Согласитесь ли вы с мнением Лейлы?
Ну, в чем-то соглашусь, в чем-то нет. Несомненно, я согласен с коллегой Алиевой, с Лилой по поводу того, что эта история не новая, что это, конечно, не имеет никакого отношения к экологии, к зеленым и к окружающей среде, а имеет отношение к российско-азербайджанским отношениям в сфере, ну, скажем так, вежливо военно-политической безопасности. И для России эта база действительно, извиняюсь, РЛС, действительно имела, ну, достаточно серьезное значение, но уже то, что вместо этой РЛС на замену ей строилась, практически уже построена такая же, более нового поколения РЛС Воронеж, так называемая, в Армавире, на Северном Кавказе, в Краснодарском крае. Это говорит о том, что такого рода развитие событий предвиделось. Другое дело, что, на мой взгляд, вот то, что сейчас так быстро, так сразу и так, в общем, не очень ожиданно, потому что заявление о переговорах еще нет, между Россией и Азербайджаном еще несколько недель назад были совершенно в другой тональности. То, что вот так быстро это случилось, это показатель того, что как раз Азербайджан и Россия не научились договариваться. Азербайджан попытался задрать цену с 7 миллионов до 300 за то, что это РЛС находится в Азербайджане. Я не отношусь к этому как к финансовому требованию. Я думаю, что если бы русские удовлетворили требования в 300, то появилось бы потом 500, потом 600, потом, я не знаю, миллиард. В любом случае, события развивались бы примерно в том же направлении, в котором они развивались. РЛС, конечно же, имеет для России все еще значение, потому что окончательно в строй будет введена полностью РЛС, которая находится на Северном Кавказе в Армавире, примерно через год, в следующем году. Однако, вот сама та резкость вкупе с некоторыми другими обстоятельствами, ну, вроде бы достаточно хорошо известно, что у азербайджанского лидера и российского лидера не самые благополучные в мире взаимоотношения. Может быть, это следует связывать также со встречей в Ашхабаде глав СНГ, на которой не только господин Алиев не поехал, но и, похоже, что министр иностранных дел тоже. И вот такой разрыв, он показывает на взаимоотношения Азербайджана и России, и на ориентацию Азербайджана. То есть Азербайджану от России нужны, конечно же, не деньги. Азербайджану от России нужно некоторое определенное позиционирование России по отношению к конфликту между Азербайджаном, Карабахом и Арменией, моей страной. Да. Тут договориться ни о чем не удалось, не удается, и похоже, что не будет удаваться. Опять же, о причинах можно говорить позже, если нужно будет. Результатом этого явился вот такой вот, ну, довольно демонстративный, я сказал бы, разрыв вот в этой области.
Спасибо, Александр. И теперь давайте послушаем нашего эксперта из Тбилиси. Константин, жгните, вам слово.
Вы знаете, я, опять же, с моими коллегами в чем-то согласен. В большинстве вот тех мнений, которые они высказали, с нюансом этого вопроса я согласен. Но я думаю, что дистанцирование Азербайджана от России, которое сейчас происходит, это действительно больше политический вопрос, чем там РЛС и значение технического или военно-технического для России. Господин Искандарян очень хорошо сказал о новой РЛС и, в общем, той ситуации, которая больше политическая, я думаю. И это связано, по моему мнению, и с проблемой Карабаха, то есть тем, что в этом направлении, может быть, Азербайджан ждал большего от России, и, в общем, есть какое-то разочарование. Но также и с теми моментами, которые происходят вблизи Южного Кавказа. Я имею в виду Иран, Ближний и Средний Восток. Вот те проблемы с Сирией. Такие проблемы, такие ситуации для Южного Кавказа не очень, если можно так сказать, незначительные. Это практически пригнанный наш регион. И интересы там России и других участников того, что там происходит, об этом много пишут, много говорят. Я думаю, что это тоже имело влияние. Но самое, по-моему, такое неприятное для России, если будем говорить с политической точки зрения, то, что если раньше она могла говорить, что у нее есть присутствие во всех трех странах, постсоветских странах Южного Кавказа, то в Азербайджане сейчас этого вообще не будет. Я думаю, что Россия постарается компенсировать это, чтобы сыграть еще большую значительную роль в других странах Южного Кавказа, то есть в Грузии и в Армении. Я думаю, что у России есть ресурсы. Практически она это делает сейчас.
У меня вопрос по поводу того, что вы сказали о ситуации в регионе, который, собственно, примыкает к Южному Кавказу. Я сегодня читал одного российского аналитика, который говорил действительно о том, что не так важна эта РЛС, сколько то, в какую сторону уходит Азербайджан, и не является ли вот этот разрыв Азербайджана с Россией ходом антииранскую коалицию, не станет ли Азербайджан площадкой для нападение на Иран.
Я бы так не сказал, чтобы вот уж очень-то там в антииранскую коалицию, чтобы плацдарм для каких-то военных действий против Ирана. Но с политической точки зрения, я думаю, что этот шаг связан с той ситуацией, которая происходит и в Иране, и вот, как я уже сказал, в регионе к нам прибегающим. Более дипломатично будет действовать Азербайджан, я уверен. Не так, чтобы прямо примыкать каким-то там блоком и там. Я думаю, что радикальных шагов не будет, но, по-моему, то, что я сказал, это как-то связано с какими-то шероховатостями в этом направлении тоже.
Спасибо, Константин. У меня вопрос. Мы, собственно, переходим ко второму кругу нашей дискуссии. Возвращаемся в Баку. Лейла, у меня вопрос к вам. Собственно, какие сегодня существуют, есть рычаги у Москвы, которые она могла бы применить, чтобы изменить ситуацию? Вот я разговаривал с коллегами из азербайджанской службы, и они намекнули на то, что причиной противостояния, которое сегодня есть, и причиной конфликта между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым является, скажем так, политические амбиции, которые есть у Владимира Путина и которые он пытается реализовать с помощью азербайджанского крупного бизнеса, который есть в России. Вы можете как-то прокомментировать вот это?
Да, вообще-то у России остаются какие-то традиционные способы. Это вроде Карабахского конфликта, манипуляция к карабахским конфликтам. Потом ведь известно, что встречался посол недавно с представителями меньшинств. Вот, так что это был намек. Многие восприняли это как намек, что если даже и не Карабах, то, так сказать, у нас есть другие возможности. И, конечно, вот этот союз миллиардеров, который был создан в Москве, и однозначно воспринимается многими нашим правительстве как попытка России показать, что у нее есть еще одни рычаги давления, помимо тех, которые уже известны. Вот. Так что, я думаю, частично, конечно, то, что происходило после этого, или, скажем, на фоне этого, безусловно, объясняется вот как раз такими вот этими событиями. Потому что если раньше, скажем, Алиев знал и чувствовал себя достаточно уютно во внутриполитическом плане по отношению к России, потому что они понимали друг друга, там в плане политического режима, очень похожие режимы, вот, то сейчас уже появилось это чувство, скажем, неуютности, мягко говоря. И вот это ощущение угрозы, которое идет от Москвы, конечно, вынуждает Азербайджан уже делать какие-то более откровенные шаги в сторону западной интеграции.
Лейла, а скажите, пожалуйста, вот выбор западной интеграции. Вы сказали о том, что одним из вопросов, который очень долго был таким самым болезненным в российско-азербайджанских отношениях, это, безусловно, вопрос Нагорного Карабаха. Вот этот вот отказ от сотрудничества с Россией, это признание того факта, что Россия никогда не пойдет на какую-то приемлемую для Азербайджана форму урегулирования. Но Вот этот уход в сторону Запада, как вы считаете, есть ли у Азербайджана надежда на то, что Запад каким-то образом может решить эту проблему? Или же просто Азербайджан фактически замораживает эту тему и оставляет ее на какое-то далекое будущее?
Мне сложно сказать, что в голове у правительства Азербайджана, на самом деле, особенно касательно карабахской проблемы. В данном случае речь идет о том, что в 2013 году будут президентские выборы. Поэтому президентские выборы, я думаю, сейчас это самая важная задача, стоящая перед нашим правительством. И возможно, что многие вещи нужно рассматривать именно в контексте этого. Хотя, конечно, избавление от российской последней, так сказать, символического присутствия военного в Азербайджане, это, как уже правильно мои коллеги сказали, связано также и с геополитической ситуацией и осложнением ситуации в Иране и необходимостью Азербайджана на каком-то этапе делать выбор. Вот потому что Азербайджан все больше и больше ставится перед необходимостью сделать выбор в геополитическом плане. Потому что так долго балансировать, конечно, будет очень сложно, учитывая нарастание напряженности в регионе, особенно в отношении Ирана.
Спасибо, Лейла. Теперь вопрос в Ереван. Александр, я, как и обещал, давайте во втором круге поговорим об Армении. Что такое сегодняшняя ситуация в отношениях между Россией и Азербайджаном для Армении? Как оценивают армянские эксперты именно для себя, как выгоду вот этот разрыв отношений, как очень удобную ситуацию для Армении или же иначе?
Армянские эксперты эту ситуацию оценивают по-разному. Я же лично могу сказать то, что я думаю. Именно в силу того, что ситуация на южнее Южного Кавказа, то есть вот в Большом Ближнем Востоке или Ближнем и Среднем Востоке, она турбулентная и неопределенная, у России и Армении есть, так сказать, в этом общий интерес. Для Армении и России это зонтик безопасности такого рода, не такого рода, а гораздо более серьезное, мне кажется, присутствие России в Армении, я имею в виду военную базу, которая есть в городе Гюмри, а оно для Армении имеет значение, повторюсь, как зонтик безопасности, символически, не символически, не важно, то есть вот присутствие России здесь в регионе. Что же касается для России, в России достаточно четко понимают, что уход России из Армении означает уход России из территории южнее Кавказского хребта. Южнее Кавказского хребта – это не только Южный Кавказ, но и дальше на юг. Соответственно, у России есть стратегический интерес каким-то образом тот формат взаимоотношений с Арменией, который есть, поддерживать и укреплять. Он не такой большой, не такой значимый. Понятно, что для общей безопасности России Армения не имеет огромного значения, но все-таки для России присутствие вот в этом регионе, оно имеет значение. Соответственно, а если вдруг представить, что Россия удовлетворит, так сказать, требования, просьбы, я не знаю, пожелания Азербайджана касательно карабахского конфликта, и карабахский конфликт будет окончательно урегулирован там в ту или другую сторону, это даже не очень важно, то России южнее Кавказского хребта не будет. Поэтому тот формат взаимоотношений России и Армении, который есть, останется, он выгоден и той, и другой стороне. Это достаточно четко понимают и в Ереване, и в Москве. А то, что касается российско-азербайджанских отношений, они ухудшились. Я не думаю, что это прямо каким-то образом отразится на Армении, но это показывает то, что ситуация будет оставаться примерно такой же, как она есть. Что касается, собственно, позиции Армении, Армения как раз вот делает вот то, что делать сложно и делать трудно. Последние, 20 лет. Она балансирует. Она участвует в форматах взаимоотношений с Западом, армянские войска и военнослужащие в рамках IPAP-а, индивидуального плана партнерства с НАТО, и в Афганистане, и были в Ираке, и в Косово. Армения взаимодействует с Европейским Союзом в рамках восточного партнерства. Армения пытается работать на площадках ОДКБ и Совета Европы, в то же время ОДКБ, ОБСЕ. И в то же время Армения единственная страна Южного Кавказа, которая член ОДКБ. И Армения имеет достаточно, опробованный на хорошую хороший уровень взаимоотношений с Россией в сфере безопасности. И вот этот модус вивенди, он является модусом вивенди армянской политики, он будет оставаться таким, и эти события, которые произошли, ну, может быть, некоторые считают, что это как-то очень хорошо для Армении. Я так не думаю. Я не думаю, что что-то кардинальным образом изменилось, потому что Габала рано или поздно исчезла бы. Через там 3 года, через 4 года, не знаю, через 5 лет. Но вот для Армении важно ее место в регионе. И в этом месте Россия занимает определенное и достаточно серьезное место.
Александр, я хотел бы немножко перефразировать свой вопрос, да. Собственно, как вы считаете, вот разрыв отношений с Россией, как сказала Лейла, это еще и такой глобальный геополитический выбор. Что может получить Азербайджан, сделав этот выбор именно в отношениях с Арменией? Может ли вот этот выбор повлиять на сегодняшнюю ситуацию, которая вот есть между Азербайджаном и Арменией?
Я не могу говорить, что может быть в историческом контексте, что будет через 20 лет, я не знаю. А в нынешней, сегодняшней, в политическом контексте ничего не может получить. Разговоры о том, что Азербайджан ценен для Соединенных Штатов как плацдарм для, я не знаю чего, там, операции на территории Ирана. Ну, люди, которые сколько-нибудь занимались военной стратегией, понимают, что это не так. У Соединенных Штатов, даже если представить себе реальный вот этот вот сценарий, который не очень представим на сегодняшний день, на мой взгляд, достаточно площадок от Бахрейна и Катара до Афганистана, в котором есть американские войска и остаются там, до Ирака. Азербайджан в этом смысле не нужен. Кроме и представить себе, что вместо русских в Азербайджан будут входить американцы в сколько-нибудь серьезном размере, мне сложно. Кроме того, понятно, вот была российско-грузинская война. Вот если уж тогда в Грузию не прилетели натовцы на своих вертолетах, танках и, я не знаю, бронетранспортерах, то точно не прилетят сюда и сейчас. Сюда я имею в виду, вот в район армяно-азербайджанского противостояния. Соответственно, вот представить себе то, что Запад, увидев, что свято место освобождается и резко сюда придет и будет делать телодвижение, при всех тех огромных проблемах, которые у него есть, от Сирии начиная и там, я не знаю, Египтом кончая, нет, я так не думаю. Поэтому кардинальным образом мне кажется, что Азербайджан ничего особенного не приобретет, ну и Армения останется примерно так же, где она есть, и Карабах тоже.
Спасибо, Александр. И мой вопрос в Тбилиси. Константин, собственно, я хотел бы вернуться к тому, о чем вы говорили и о чем мы собирались поговорить позднее. Вы сказали о том, что Россия постарается увеличить свое присутствие в Армении и в Грузии. Что вы имели в виду, говоря об увеличении военного присутствия в Грузии?
Я имею в виду наращивание военного потенциала на оккупированных территориях, как их, так их называют не только в Грузии, но и в большинстве международных организаций и ведущих стран мира. И оно, Россия делает это и будет это продолжать. Я не буду касаться исторических причин, там, лидеров России, их желания выхода к теплым морям и так далее, это всем известно.
То есть вы не имели в виду, что новые власти Грузии пойдут на какие-то такие контакты с правительством России, которые позволят ей военно, скажем так, присутствовать на территории Грузии?
Ни в коем случае. Такие шаги со стороны новой власти, нового правительства Грузии не предвидится. Как я знаю, я думаю, что я это, ну, где-то прав на 99%. Ну, конечно, я шучу, но не предвидится, я думаю. Но дело, знаете, в чем? Я хочу вернуться к значению присутствия военного на всем Южном Кавказе, не только в Азербайджане. Там плохо, когда для страны, когда на ее территории присутствуют иностранные военные силы. Но когда ситуация такая, что, как говорил Алик, что для Армении присутствие в Гюмри вообще в Армении военных сил России это зонтик безопасности, мы считаем в Грузии, что присутствие российских военных в нашей стране и также в приграничных странах, это больше опасность, чем безопасность. Поэтому, вы понимаете, Россия, никто, ни одно правительство Грузии после восстановления независимости не говорило, что у России нет своих интересов и не должно быть на Южном Кавказе. Должно быть обязательно. И против этого никто ничего не говорил, но эти интересы можно экономическими и другими методами, в общем, обеспечивать не только военным присутствием. Вот. Я думаю, что когда из Азербайджана ушли, вот сейчас уже да ушло военное присутствие России, Азербайджан все-таки не только формально, но и фактически стал более свободным в отношении так, политики, более свободное маневрирование в разных направлениях, в общем, не только там касаясь региона или там ближайших регионов, но и вообще. И не только там, не надо говорить, что сейчас Азербайджан прямо вот станет, прямо бросится в объятия Запада. У Азербайджана была нормальная политика, всегда взвешенная. И я думаю, что такая политика продолжится. Что касается Грузии, наше новое правительство уже сделало шаги в направлении России. Правда, это процесс. Никто не думал, что этот процесс будет такой быстрый, такой-то результативный. Но то, что шаги сделаны, это хорошо. То, что сегодня должны были встретиться уже представители, наш специальный представитель, то есть нашего правительства, для контактов с Россией назначены бывший посол Зура Папашидзе и заместитель министра иностранных дел России Карасин. Это уже хорошо. То, что они должны были решать какие-то там поговорить, наметить какие-то сдвиги выхода из тупика, из существующей ситуации политической между Россией и Грузией, это уже хорошо. Но наращивание военного присутствия в Абхазии, так называемой Южной Осетии, я не думаю, что это помогает этому процессу. Процессу как-то и безопасности в регионе в целом, не только в Грузии, но на Южном Кавказе, и процессу там восстановления отношений между Россией и Грузией.
Определенные шаги... Да. Извините, пожалуйста, я вас прерву.
Да-да-да, пожалуйста, да.
Спасибо вам, Константин. К сожалению, у нас время нашей программы подошло к концу.
Да,
я вынужден вас остановить. Спасибо вам большое. Спасибо нашим экспертам. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку политолог Лейла Алиева, из Тбилиси политолог Константин Жгенти и из Еревана политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян. Спасибо вам за участие в нашей программе.
Азербайджанın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalıdır. Propiskuda istəyəndə kombrik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük varmışı çoğu.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Коррупция метр.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Денис Павлов.